Пожалуйста, если у вас есть вопросы, пожалуйста, у нас сейчас очень особый шаббат. Этот шаббат называется шаббат Нахаму, утешительный шаббат. И с этого шаббата у нас есть ровно 7 шаббатов до Рош ха-Шана. Мы уже, видите, приближаемся.
Да, Рош ха-Шана будет 6 сентября, да, канун Рош ха-Шана. Да. Сегодня мы поговорим о недельной главе Ваэт Ханан.
Да. Так. Меня тут спросили, как Людмила Свердлова спрашивает, как добавить молоко в шаббат в кофе. Так можно добавить молоко, если это клиш-лиши, молоко, оно уже пастеризованное. Так молоко у нас считается уже вареная жидкость, которая она охлажденная. И поэтому это очень зависит, как вы наливаете свое кофе. Но теоретически, если вы уже приготовили разрешенной форме кофе, имею в виду не, что оно у вас было готово уже такое, а вы его приготовили в шаббат, вы уже можете потом влить молоко. Но в клещ-лещи, значит, если вы перельете еще в один стакан, это, конечно, уже возможно.
Здесь есть вопрос, но я немного не поняла.
Что да, я его тоже не понимаю. Извините, Виталь Хая, я не совсем поняла вопрос. Когда пишется, значит, нет понятия Виталь. Да, я понимаю, когда вы имеете в виду, что пишется ВАВ. Значит, на иврите есть у нас 4 буквы. Алеф, Юд, ВАВ и ГИ. Эти 4 буквы называются имота крия. И эти 4 буквы, они также, их не суть, это имя буквы Всевышнего. Это буквы, из которых состоит имя Всевышнего. И они у нас называются душа. Как вы знаете, душа, она же не видна, она только проявляется. И они также, их цель, это чтобы взять и помогать другим буквам произноситься. Они что-то вроде гласных. Они, наверное, называются у нас имота крия. И поэтому есть случаи, когда пишется «бав», а читается как «и». Как вы говорите, скажем, слово «ху». «Ху» в Торе пишется всегда с «вавом», кроме 11 случаев, когда пишется с «юдом». Поэтому мы более комментируем те случаи, когда «ху» пишется с «юдом», а не когда «ги» более точно. «Ги» у нас всегда, это слово «она» пишется всегда «хей», «вав», «алев». И этот «вав», он рассматривается как «юд», как «и». Он не рассматривается как «юд», он просто произносится как «и», кроме 11 раз. Поэтому мы не рассматриваем какие буквы, а мы рассматриваем, как это читается. И, конечно, рассматриваем потом, почему это так. Но это в каждом случае, это есть свой комментарий. Теперь меня просят рассмотреть это. Богомолов спрашивает про, я думаю, что, вы имеете в виду, это Тубе Ава, это 15-й день Ава, который принято называть День любви, это будет ближайший шаббат. Пожалуйста, если вы хотите, если это вас интересует, если это еще кого-то интересует, я буду очень рада. Начало нашей главы такое. Наша глава называется Ваэт Ханан. Это мольба Муше, когда он просит войти в Израиль. Ваэт Ханан на иврите значит не просто молиться. Но у нас есть 10 слов, которые означают молитва. 10 – это цифра, которая символизирует полноценность. Мы же пользуемся 10-численным исчислением. И когда у нас какая-то вещь имеет цифру 10, значит, это полноценность абсолютная, духовная полноценность. И у нас есть 10 названий для молитвы. И одно из 10 названий молитвы – это Ваэт Ханан. Это когда мы просто умоляем. И корень этого слова Ваэт Ханан, это слово Ханан, это когда мы просим даром. У нас нет никаких доводов, почему и как нам это надо. А, скажем, тфила – это молитва, как это обычно называется, это от слова палёль, что это судиться. Это у нас, когда есть, да, какие-то доказательства, если можно так сказать, или мы объясняем, почему нам положено. И рассматривает устное предание, что у нас все праведники всегда только умоляют, всегда только просят. И они всегда понимают, что у них нет на базе чего и что, из-за чего просить у Всевышнего что-то. И никогда не считают, что там что-то положено. У нас есть только один человек, праведник, который просил за счет себя. Это был Хизкияу. Когда он сказал: «Всевышний, вспомни мои хорошие поступки», и Всевышний ответил: «И я возьму и буду защищать Иерусалим лема они, в честь себя, у лема ан Давид Авди, и в честь моего раба Давида», это его прадедушку, подчеркнуть, что у человека нет никаких счетов с Всевышним. Даже то, что мы дышим, это, за это непонятно, сколько надо благодарить Всевышнего. Поэтому у нас нет такого понятия, что мы просим за что-то.
Спасибо большое. Здесь, пожалуйста, есть вопросы и ответы тоже на тему. Вопрос. Можете, пожалуйста, объяснить, почему все-таки Всевышний не пустил Моше в Израиль, пусть даже не в качестве лидера?
Да.
Не было, да, далее можно, не было бы это прославлением имени Творца для всего еврейского народа, если Всевышний просил Моше и пустил бы его. Спасибо.
Пожалуйста, это, конечно, очень, как вы понимаете, глобальный вопрос. На него есть очень много сторон, которых можно это рассматривать. Может быть, мы рассмотрим сначала со стороны Моше, со стороны еврейского народа, со стороны, понимаете, как, сколько есть у нас сторон, столько есть, как вы понимаете, объяснений. Если мы рассматриваем со стороны Моше, Моше, он у нас называется в псалмах и также в конце книги Дворим, Иш ха-Элоким, человек Всевышнего. И, как вы знаете, имя Всевышнего у нас тоже есть 10 имен, как мы говорили о молитве. 10 имен – это имеется в виду 10 разных проявлений Всевышнего в мире. И имя Элоким – это то имя, которое проявляет в мире понятие суда Всевышнего. Суд – это когда вам дается только то, что вам положено. И, как вы знаете, когда Всевышний начал сотворять мир, было понятие как «Аля бе-махшава». Когда Всевышний задумал, как сотворить мир, он задумал на уровне суда. Мы всегда, когда мы думаем о чем-то в теории, у нас это идеально, у нас это как будто абсолютно. Когда вещи доходят до исполнения, они уже не всегда такие идеальные. Вы знаете, мне кажется, и в одежде, и во всем, если и в еде. Вы знаете, что у нас есть теория, есть практика. Когда Всевышний задумал мир, и тогда у нас, это первая глава книги Торы, имя Всевышнего там, оно Элоким. Это вот понятие абсолютности, идеальности и суда. А когда мир был взят и воплощен, имя Всевышнего там имеет два имени. Ашем Элоким. Первое имя, четырехбуквенное имя Всевышнего, которое мы не произносим, которое символизирует милость. И второе имя, которое символизирует суд. И у нас в мире есть все-таки кто-то, кто должен выдержать этот уровень суда. И считается, что кто выдержал первый и теоретически единственный почти, я не могу сказать, первый считается, что Ицхак на каком-то уровне, но следующий Ицхак, это был немножко в скрытой форме, а кто это выдержал на открытой форме совершенно, его имя также, он называется Иш ха-Элоким, это Моше. И поэтому, если Всевышний Моше простит, Моше потеряет свой статус. А есть в мире, кто должен выдержать уровень суда? Следующий после Моше, кто выдержит этот уровень, это будет Раби Акива. Вы помните, может быть, что когда Моше поднялся на гору, на гору Синай, и тогда Всевышний ему показал, как он, Всевышний пишет коронки над буквами, Моше спросил, для чего ты это делаешь? И Всевышний сказал, что я это делаю, так как придет такой человек, Раби Акива, который будет это все комментировать. И тогда Моше спрашивает Всевышний, покажи мне его награду. И Всевышний показывает, как ужасно, Раби Акива, как вы знаете, он один из 10, которых, видите, снова цифра 10, мы сегодня все время вокруг этой цифры. Потому что это Галгей Мальхут, 10 убитых царством. И тогда Моше воскликает и говорит, Всевышний, за Тура, за Схара, это Тура, это ее награда. Отвечает на это Всевышний, шток, молчи, как Аля беда титхила. Так я задумал в начале. Что такое задумал в начале? Это вот это понятие уровня суда, который Всевышний так задумал сотворение мира. И поэтому у нас есть численные люди, это их очень мало, кто могут выдержать уровень суда Всевышнего. И, конечно, один из них это Моше. Это считается Ицхак, Моше и Раби Акива. И поэтому, если Моше войдет в Израиль, и если, значит, понятие чува, возможность исправления, оно только на уровне милости. Оно не существует на уровне суда. И поэтому это Моше, если бы Всевышнему просилось, это могло произойти, тогда Моше бы должен был в какой-то мере, если можно сказать, потерять свой статус или сойти, как можно сказать, на другом уровне со своего уровня. Это одно объяснение. Другое, мы это видим, скажем, у Якова, что когда Яков, Ита, я вас приветствую.
Доброе утро.
Доброе утро,
Рабанит. Доброе утро.
У вас все хорошо заработало? И камера,
да, чем, у меня только Рабанит Хава замерла. А вот, все.
Всевышний, тогда Якова приходится покинуть Израиль. Но за счет этого, как вы знаете, он вдруг находит Йосефа, находит Шимона, все у него восстанавливается, но он уже не в Израиле, он уже в Египте. Значит, есть разные уровни, и человек может решить, на каком уровне он хочет иметь отношение с Всевышним. И это то, что ему говорит также Всевышний Муше. Раблях. Это слишком много. И кого-то и Муше понимает это и согласен с этим. Это если мы говорим со стороны Муше. Если мы рассматриваем со стороны еврейского народа, у нас есть понятие уровня каждого. И как мы говорили также о Муше. И Муше, его качество, кроме того, что это понятие суда, это его отношение к Всевышнему, но каждый из нас проявляет другое качество, и у него есть какая-то своя суть. Качество Муше считается нецах, вечность. Муше дал нам Тору, она вечная. Это одна из единственных почти вещей для евреев, которая она вечна и состоится и происходит всегда. Если бы мы вошли в Израиль на уровне Муше, с нашим учителем Муше, мы бы в Израиль тоже был бы для нас вечность. Вы знаете, что Израиль, он наш навсегда, но мы не в нем обитаем всегда. А если бы Муше нас вел в Израиль, мы бы тогда были на уровне вечности. И тогда бы невозможно было нас изгнать из Израиля. А так как было понятно, и это я не вхожу из-за чего, из-за тоже некоторых отношений Муше и еврейского народа, что еврейский народ еще не достиг этого уровня. Было понятно, что он должен будет получить какие-то наказания. И Всевышний предпочитал дать ему наказание изгнания, чем другие наказания, которые были бы более суровы. А если Муше будет евреем в Израиль, их из Израиля невозможно изгнать, так как Муше – это понятие вечность, и все, что он делает, оно на вечность. Я тут дала два взгляда. Как вы понимаете, на это есть очень много взглядов с разных сторон. Пожалуйста, какой есть еще вопрос, который вы хотите озвучить? Я очень буду рада. Ита, Тиферет, я принимаю со всех вопросов.
Если можно, вопрос не про Парашата Шавуа. Алло?
Пожалуйста.
Да? Нам...
Да-да-да, я вас слышу, пожалуйста.
Слышите? Нам, Безрат Ашем, предстоит день Туби-Ам. Вы меня слышите?
Да.
15-е.
Конечно, и меня как раз спросили про Дня любви. Да.
Да, в которой написано, что как не было таких хороших дней для Израиля, как 15 августа считается очень хороший день, и этот день в современном Израиле называется День любви, но, конечно, Тора его, конечно, комментирует по-другому. Но вы могли бы нам немножко рассказать и также о месте, какое место занимает, я ухожу от Парашат Шавуот, да, какое место занимает любовь и наши традиции?
Значит, если вы хотите начать с любви, вы хотите начать с 15 ава, это ваш, как вы хотите, потому что, понимаете, это день немножко разные вещи. Тувы ава – это такое, это понятие времени, а любовь – это постоянная вещь, это эмоция, которая связана с нами. Заметьте, что когда мы говорим в молитве, более точно даже не молитве, а объявление еврейского народа и его связи с Всевышним, мы там говорим, после того, как мы объявляем, как раз конеч, это также у нас находится в нашей недельной главе. В нашей недельной главе она очень обильная, в ней в какой-то мере почти все, что только может быть. У нас есть также шма в нашей недельной главе, и в нашей недельной главе также есть 10 заповедей, и также отрывок, который читается в Тиша Б'Ав, тоже в нашей недельной главе. У нас как-то есть там все, что, со всех сторон, и плюсы, и все остальное.
И даже когда пророчество конца дней.
Что вы говорите?
И даже пророчество конца дней.
Да.
Харита
Ямин. Да, да, поэтому я говорю, там есть совершенно все. И когда у нас, когда мы говорим «шма», мы говорим «вера». Значит, это объявление каждого еврея, что он верит Всевышнего. И потом следующая вещь – это какое твои должны быть эмоции к Всевышнему – это «веагавта». Ты должен любить. Там не говорится, ты должен бояться, ты должен любить. А у нас также в молитве, в Твилат Амида, которая наша одна из мужчины, говорят ее 3 раза в день, то глагол и просьба, которую он написал, это у нас в первом благословении, у нас также потом, мы именно говорим о любви, а не каких-то других эмоций. А поэтому в иудаизме любовь, она находится на очень высоком месте, это также начало всего. Заметьте, когда ребенок рождается, первая эмоция, которая к нему проявляется, это любовь. Любовь, которая без грани. Любовь в иудаизме символизирует вещь, которая не имеет границ. А потом мы начинаем давать этой любви берега. И мы берем ребенка и вставляем его в какие-то границы. Но эти границы тоже, их не корень, должен быть любовь, а не суд. Иудаизм рассматривает, что главное – это любовь, это милость. И самое величайшее проявление милости – это когда мы в какой-то мере и за счет милости ставим другому границы. Мы не ставим границы другому, потому что мы хотим его наказать или как-то к нему плохо относиться. А корень этого, что я, так как я его так люблю, я поэтому ему доставлю границы, что просто с ним ничего плохого не произошло. Скажем, как сейчас Люалабхат произошло, что дети выпали из окон, так матери, которые очень любят детей, они, я объявно эти матери очень любят своих детей, я совершенно о них ничего не говорю. Я только говорю о том, что тогда мы запрещаем ребенку брать и садиться и подходить к окну, если там оно как-то не с решетками или что такое. Но это не от того, что мы ненавидим детей, а наоборот, от того, что мы так любим детей. А поэтому у нас любовь – это главная эмоция, которая должна быть у человека, и именно от нее должно происходить все. Потому что ребенок, я себя сжимаю, даю ему возможность выбора. Я настолько его люблю, что также ему ставлю границы. Ребенка, который не мой, я ему не буду ставить границы. Какая мне разница, что с ним происходит? Чем мы любим кого-то более, мы и заботимся о нем намного больше. Поэтому в иудаизме корень всего – это любовь. Но, конечно, для того, чтобы любовь не вышла из граней, надо ей также баланс. И баланс любви – это страх. Это вот то, что я называю границы, которые ее держат в правильном, в какой-то мере балансе в душе человека, чтобы он не вышел из граней.
У нас в нашей ментальности, мне кажется, любовь очень часто это сначала идет беспокойство, потом идет еще более беспокойство, и потом идет совсем сильное беспокойство.
Да. Поэтому я думаю, что когда любовь она сбалансирована с границами, тогда нет, вот есть намного меньше этих понятий беспокойства. А когда нет этого баланса границ, тогда есть это ужасное беспокойство.
А как же?
Поэтому, конечно, людей, то, что я говорю, должны быть все возможные эмоции. И они должны быть в балансе. Должны быть грани, должна быть также уверенность Всевышнего. Это тоже называется битахон. Когда всего этого нет, конечно, это очень сложно.
А как мы можем развить в себе, чтобы беспокойство занимало больше места, чем любовь? Понимаете, это уже, мне кажется, у нас сильное очень беспокойство за счет... Как мы можем это развить в себе?
Я думаю, что это немножко другая вещь. Это понятие битахон. Это уверенность. И может быть, я думаю, что это те, которые связаны. Я думаю, что так как в Советском Союзе, если мы говорим о нашем обществе, родители ощущали, что у них нет никакой уверенности ни в чем. Жизнь была очень беспокойная, очень неуверенная. Поэтому, когда мы выращивали там детей, мы очень ощущали вот эту ответственность и не знали, как их защищать. А если мы ощущаем, что мы в руках Всевышнего, как Давид говорит, «Кагамуль алейм» – ощущать себя как младенец в руках матери. Но если мать, у нее руки дрожат, когда она держит ребенка, у ребенка, мне кажется, никакой уверенности.
Ощущение уверенности, его тоже надо развить. Мы все время чувствуем, что мы недостаточно достойны того, чтобы уповать на Всевышнего. Мы еще не достигли того уровня, мы еще недостаточно хорошие для этого. Как достичь такого уровня?
Я исчезла. Это очень важная вещь. Потому что даже если я совсем не уверена, и я внутри очень беспокоюсь, но я беру ребенка очень уверенно в руки, и я ему передаю великую уверенность, ему будет очень комфортно, и у него тоже будет уверенность. Алло, вы меня слышите?
Слышим.
И да, вы у меня...
Только не видим.
Мы вас не видим, но слышим.
Ой, вы меня не видите?
Нет.
Я тебя вижу.
Но мы вас слышим.
Скажите, можете написать, кто меня не видит?
Сейчас. Вы нас слышите?
Сейчас Рабанит Хава заново подключится. Скачок в интернете. Рабанит Ирга. Пожалуйста.
Ну, подожди. Вот она. Угу. Она нас новостная. Рабанит Хава, вы нас слышите?
Почему и что такое? Потому что у меня все как всегда. Извините. Так у нас вот это понятие уверенности, я думаю, что это вещь, которая в прошлом, то, что назывался Советский Союз, был в какой-то мере прагматичен, и поэтому у нас в какой-то мере с этим такая большая проблема. Я думаю, что это первая вещь. У нас, конечно, должна быть любовь, но мы должны в себе воспитывать вот эту уверенность. Значит, что все равно будет то, что Всевышний решил. И так как у нас в Советском Союзе также отняли веру Всевышнего, когда отняли веру Всевышнего, нет никакой уверенности, никто не может мне дать уверенность. Никакая организация, никакая страна, никто, кроме Всевышнего. Угу. Поэтому мы должны это себе взять и восстановить. Угу. А то, конечно, никакая любовь не будет, она будет проявляться очень в искаженной форме, когда нет этой уверенности. Да. Люди будут ощущать, что мы их души, они любим. Угу. Эта любовь будет с очень много болью. Боль и любовь, это совсем, это не две, любовь должна быть с радостью. Она должна быть как подарок, а не любовь, которая болезненная, которая привязывает других, которая меня ограничивает и меня запрещает. Угу. Поэтому, конечно, это одно из следствий проблем, которые мы пережили.
Все время ощущение легкой паники такое, особенно да.
Если вы хотите перейти к Тубе-Ав, пожалуйста, просто я вижу, что у меня остается 13 минут, поэтому я в какой-то там, видите,
пробую. Да, я хотела бы там тоже задать вам вопрос, как любить Всевышнего, потому что это тяжело нам, да?
Конечно. Я думаю, что любовь Всевышним, она проходит через... Значит, для того, чтобы любить, мы должны... Естественно, это происходит так, если, конечно, в семье все было благополучно. Любовь родителей, она в какой-то мере для нас вот та ниточка, через которую мы также объединяемся и любим Всевышнего. Как говорит Давид, «Кагамуль алейму», как это он говорит в 131-м псалме, как младенец на руках матери. И вот эта любовь наша с нашими родителями, она потом проектируется к нашей любви к Всевышнему. Потому что, как говорится, когда человек сотворен, когда человек рождается, в нем есть три партнера. Мать, отец и Всевышний. И говорит об этом устное предание в Масахет Кидушин, как мы относимся к родителям, мы также будем относиться к Всевышнему. Проблема наша начинается, когда у нас с родителями не очень правильные отношения. И тогда, конечно, это очень сложно взять и проектировать на Всевышнего. В такой ситуации человек должен в какой-то мере стать отцом или матерью, и отцом и матерью самого себя. И просто в себе взять и создать эти правильные отношения, которые это очень сложная работа. Так как вот те отношения, которые у него с родителями, он их не может проектировать на Всевышнего, так как они в какой-то мере не совсем правильные. И тогда у него и с Всевышним будет не совсем правильные отношения. Угу. Первый, кто это сделал, это был Авраам. Это не случайно, что называется Авраам, отец. Это его первые две буквы.
То есть он отмежевался от своего отца, от Тераха.
Да. Значит, мы никогда не рассматриваем Авраама как сына Тераха. Авраам создал, и с Терахом у него были очень сложные отношения. Терах его же выдал к ним роду, через что Авраам Терешки должен был быть убит, хотя Терах и любил своего сына. Там были очень сложные отношения со стороны Тераха. И поэтому Авраам...
Что это? Предательство было, и, конечно, было.
С одной стороны, он прятал Авраама. Там у нас есть данные, в какой-то мере, немножко отношения, которые были в семействе Авраама. Поэтому Аврааму надо было... Он создал свои отношения Всевышнему. Он их создал. Поэтому Авраам, он кого-то создал себя. Поэтому первая его буква – это Ав, это отец. Поэтому если мы родились у родителей, которые нам это дали, это, конечно, неописуемый великолепный подарок. А если нет, тогда мы будем как наш первый праотец Авраам, который сам это создал. И это возможно. Авраам это сделал, мы каждый из нас это в состоянии тоже.
Это выглядит прекрасно, но очень возвышенно. Как это практически можно сделать?
Очень сложно. Очень сложно просто решить, для этого человек должен быть очень сознательный, понять, что он считает правильное отношение, понять, что такое правильное отношение, может быть, посоветоваться, подумать. И потом просто взять себя, вот сесть, найти в себе этого маленького я и быть его родителем. Дать ему эту уверенность, любовь. Любовь, которая не зависит ни от чего. Всевышний нас любит, даже если мы очень хорошие. Всевышний нас любит всегда.
Вот это ощущение, что он любит нас, когда мы нехорошие, оно нам очень недостает, мне кажется.
Так вот, это то, что мы считаем. Всевышний с нами всегда, чтобы не было. А у нас как раз говорится также «Мамрим айтами Моше». Говорится, Моше, когда говорит и высказывает еврейскому народу, он говорит, вы брали и восставали против Всевышнего, но там не говорится «против», а говорится, вы восставали Всевышним. Значит, мы восстаем против Него с Ним. Потому что, когда мы восстаем против Него, так мы же с Ним, мы же знаем, что мы восстаем против Него. Мне когда-то одна женщина сказала, что ее муж очень плохо относится к Всевышнему. Я сказала, может быть, он более верующий, чем я. Потому что если он спорит с кем-то, значит, он уверен, что он есть. Да. У нас всегда есть диалог с Всевышним. И мы всегда с Всевышним. Но обычно, когда мы спорим с Всевышним, это мы спорим с собой, мы не спорим с ним. Мы чем-то очень недовольны сами от себя.
А как преодолеть ощущение, что зачем Всевышнему моя любовь? У него есть только праведников. Как, что я могу уже такое ему дать?
Первым делом, это абсолютно неуверенность в себе. Абсолютно недостаточно уважения к себе. Первым делом, вы должны понять. И вы должны доверять Всевышнему. Если Всевышний, значит, первая вещь, то мы сегодня все время, видите, вы говорили о любви, а мы перешли к доверенности. Доверие. Значит, если я уверена в Всевышнего, и у меня есть в него вера, я понимаю, что если он меня сотворил не просто так. И он в меня верит, и он считает, что для меня есть и нужно, и мир нуждается во мне. Если бы мир не нуждался во мне, меня бы просто бы не было. Поэтому доверяйте Всевышнему. И пока вы есть в мире, вы нужны миру, и без вас мир не может существовать.
И это правильно для каждого существующего человека.
Любого.
Неважно, момент... он еврей, не еврей, неважно, любой.
Любой. Если бы мир мог существовать без этого существа, извините, что я говорю, даже существо, это существо бы не было в мире. И если оно есть, значит, мир без этой вещи не может существовать. И вы должны в какой-то мере уважать себя. И уважать Всевышнего, что если он вас сотворил, значит, он понимает, для какой цели вы в этом мире существуете.
И это будет одно из этапов проявления или выращивание, скажем, любви к нему.
Да. Конечно. Первым делом понять, что я есть. И первым делом любовь. Человек, если он сам пробует в себе культивировать любовь, первым делом должен культивировать любовь для самого себя. У нас есть мицва, «Автараха камоха, люби своего друга, как самого себя». Если я не люблю себя, извините, я другого не хочу такую любовь. Потому что все, что он будет меня любить, это будет все искаженно. Потому что у него же нет этой любви, он не знает, что мне дать. Вот вы видите, мы в иудаизме, любовь – это очень важный корень, который у нас повторяется очень много раз. Теперь, что значит под словом «любовь»? Это очень, у каждого это что-то другое. Каждый один это воспринимает любовь как уважение, другой воспринимает любовь как давать. Кто-то может воспринимать любовь как быть частью чего-то. Еще кто-то может рассматривать любовь. Вы понимаете, как это? Как в какой-то мере у нас есть... Сколько есть людей, чуть ли не столько есть возможностей и ощущений, что такое любовь.
И можно ли так сказать, что каждый человек, поскольку он индивидуален, то он дает Всевышнему какую-то свою любовь, исходя из своего характера и условий?
Конечно, у него с Всевышним, и у него и с Всевышним, и между ними Всевышним есть свое понятие любви. Очень индивидуально. И особый канал любви у каждого из нас. Глобально, если вы знаете слово «ахава», «любовь», это гематрия слова «эхад», гематрия 13. Это понятие, сколько у нас колен. Считается, что в храме было 13 ворот. Это 13 разных путей, как войти в храм. Это имеется в виду 13 разных путей, как объединиться Всевышним. У каждого колена был свой путь.
Панитхава, я вижу,
что... Тут меня спрашивают, как... Вопросы. Пожалуйста. Меня спросили, как читать Тейлим. Лучше, значит, конечно, важно понимать Тейлим, когда мы читаем. Но так как Тейлим – это часть... Меня просто спросили, как лучше читать Тейлим на иврите или на русском. И понимаю. Все равно на каком языке, конечно. Значит, так как Тейлим, она часть Танаха, в Тейлим, да, есть сила самих слов, даже если мы их не понимаем. Поэтому есть, да, какой-то плюс и преимущество читать это на иврите. Но, конечно, очень важно понимать. Поэтому то, что я делала, когда я была маленькая, не совсем. Сначала мне папа должен был, конечно, все объяснять. А потом это читать на иврите и глазами бегло смотреть на русском перевод. Но если вы считаете, что вам это будет очень тяжело, скажем, если вы в Израиле, я вам это очень советую, потому что со временем вы просто, вы же слышите иврит, это вам будет просто легче и легче. Если это не так, и с другой стороны, если вы хотите как, конечно, как-то также поднять ваш уровень знания святого языка. Но если вам это очень тяжело, тогда можете читать также на русском. Но просто я говорю, да, если это именно часть вещи, которые написаны в Танахе, у них есть да плюс читать это на, как будто на иврите, читать это на языке, на котором написано Туа, потому что есть суть и особость в этих святостях. И тут меня спрашивают, как найти уникальность каждого человека. Вау! Вы, чтобы знали, я этим занимаюсь с 13 лет. Как мне исполнилось 13 лет, я думала все время, какая моя, для чего я сотворена, какая моя миссия в этом мире. А я занималась математикой, так я рассматривала себя как математическая задача. И одна вещь, которая мне хотя бы помогает, я не знаю, как кому-то другому, это взять и посмотреть все мои данные, все мои склонности, а место моего рождения, мои родители, местонахождение, мои данные, склонности. Все это суммировать и понять, что Всевышний дает нам ни одного лишнего, никакой лишнюю деталь. Вы знаете, что в математике, если вы получили задание, и там есть какое-то лишнее данное, значит, написана задача неправильно. Задача должна быть дана так, что все данные должны пользоваться всеми данными. Всевышний также нас создает как очень правильное математическое задание. Нет лишних данных. Вы должны использовать в своей жизни все ваши данные. Это то, что я пробую. Я не знаю, ли у меня получается, но я пробую. Это как я просто вам рассказываю, как я рассматриваю себя. Но для этого вы должны быть очень непристрастны, вы должны себя очень точно и честно оценить. И, конечно, в течение нашей жизни мы меняемся, мы меняем наши места, состояние в мире меняется, и поэтому также наша роль меняется. Меня спросили вначале о дне любви, день любви, но вы видите, что осталось 2 минуты на Ту-Бе-Ав. И это не моя вина. Может быть, я только скажу такую маленькую вещь, что какая особость и какая связь между Ту-Бе-Ав и Йом-Кипур, это были 2 дня, когда Всевышний простил поколению выхода евреев из Египта их не 2 самых веских грехов. Йом-Кипур – это прощение за золотого тельца, а Ту-Бе-Ав – это прощение за посланников, за то, что мы взяли и плакали 9 ава. И в Ту-Бе-Ав еврейский народ понял, что Всевышний им это простил, и что вот это поколение уже явно войдет в Израиль.
Спасибо, Рабанит Хава. Можно вас задать вопрос, касающийся предыдущего вашего ответа? Например, вы сказали, что все данные, они должны быть использованы. Например, то, что вы родились в Ташкенте, как вам помогает сегодня, и как вы это используете в вашей служение Всевышнему. Такая деталь, да? Ведь вы говорите, любая вещь.
Деталь, да. Но, скажем, первое, что я знаю русский, что я ходила в русскую школу, что я занималась русской литературой. Я считала, что это совершенно лишняя вещь для меня. Зачем она мне нужна? Но видите, а то бы я с вами не могла разговаривать и не могла в какой-то мере бы понимать. Я думаю, что Ташкент это, конечно, очень европейский город, но он все-таки на грани. Он все-таки... Я родилась в Азии так же. Я азиатка. Поэтому у меня тоже, понимаете, есть обе стороны в какой-то мере немножко.
Европа и Азия.
Да.
То есть вы говорите, любое условие жизни человек должен знать, как это использовать. Для...
Это я стараюсь. Я не знаю, я только говорю о себе. Сейчас меня тут рассматривают о том, спасибо за... Я читаю шахарит, могу считать, что я не должна читать таханун. Надо ли обязательно? Женщинам читать таханун не обязательно.
А молиться сам шаббат?
Желательно, женщина не обязана. Женщины сфарадиот, они не читают мусар вообще. Если они читают, они не говорят имя Всевышнего.
Ашкеназиот?
Читают, если они хотят, не обязательно.
А говорить корбанот утром обязательно для женщины?
Желательно, не обязательно. А молиться, просить Всевышнего каждый день обязательно. Что-то просить. Есть также формула, как мы просим. Сначала восхваление, потом просьба и потом благодарность. Это обязательно в любом случае. Валентина, большое вам спасибо. И что еще, что я хотела сказать? Меня что-то тут спросили, и видите, я сразу забыла, прочитала и сразу забыла. Да, потому что это было как молиться. Меня спросили, как найти свое предназначение. Так я вам говорю, что я этим занимаюсь с 13 лет. Очень много молилась, очень много думала. И все время продолжаю заниматься этим. И думать, как это использовать, и молитва. Главная вещь – это наша связь с Всевышним, это мольба. Как раз недельная глава нашей, название недельной нашей главы «Вайт Хана».
Есть еще вопрос.
Да-да, пожалуйста.
Вопрос записанный.
Какой?
Последний.
Шалом, желание пройти гиюр, это спор со Всевышним? Это вопрос, вы считаете, который вы хотели, чтобы я прочитала?
Ну, может быть, человек имеет в виду, что если он сотворен не евреем, может быть, правильно ему служить Всевышним как не еврей, а он хочет как будто поменять свой статус. Может быть, это...
Да, это, смотрите, тут есть, это очень зависит от человека. Есть случаи, когда это желание человека, наоборот, показать Всевышнему свое желание и стремление к нему, а есть случаи, когда это будет вызов. Значит, у нас есть глобально, это считается... еврейский народ, как вы знаете, у нас были две главные праматери, это Рахель и Леа. Рахель, она рассматривает мир и потомки Рахель. Именно как в такую вещь они бы рассмотрели как вызов, а Леа наоборот. Они рассматривают это желание Всевышнего, и мы в какой-то мере Всевышний ставит нам преграды, а мы наоборот показываем еще более, как мы его любим, как мы хотим с ними иметь отношения. Очень индивидуально, зависит от человека. И этот человек должен проверить сам себя, что и из-за чего у него есть это желание. Тут у меня вопрос. Рахель спрашивает, в каком месте нужно вставить обязательную личную просьбу в Амиде? Мы не обязаны в Амиде вставить личную просьбу. Мы можем ее иметь в виду в любое благословение, о котором мы говорим. То, что я сказала, это минимальная молитва женщины, это хотя бы что-то попросить. И то, что надо, это вы можете просто, если вы молитесь Жертвеля Тамида, это уже считается, что вы молились один раз в день, для женщины это достаточно. Если вы хотите вставить просьбу, так можно в конце каждого благословения или можно перед тем, как мы отходим три шага, своими словами попросить все, что мы хотим. Спасибо, меня, я думаю, что та женщина, которая хочет сделать гиюр, спрашивает, как проверить, это личный диалог. И что просто только подумать об этой идее. А мыть руки, снимают ли обручальное кольцо? Если вы с этим кольцом будете месить тесто, можете не снимать его, когда вы омываете руки. Это зависит, снимаете ли вы его во время, когда вы омываете руки. Меня спрашивают, как можно со мной лично разговаривать. Попробуйте позвонить, только я могу сказать, что сейчас вот две недели следующие, я совершенно не знаю, насколько я смогу отвечать на телефоны. Когда у нас будут обновлены уроки в месяц июль, пожалуйста, я постараюсь вам дать возможность, как со мной говорить. Просто сейчас, до этого момента у меня просто не будет со мной никакой связи. Самооценка, тут меня спрашивают, самооценки от родителей, от матери зависит. Старайтесь давать себе сами самооценки и будьте сами своими родителями. Благодарю Людмила, что у вас все получилось, как, и что Всевышний помог во всем.